Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Порой нам кажется, что погасить конфликт начинающийся – это соврать. Да? Соврать, обмануть нашего партнера. Или даже соврать – это способ не дать ему появиться этому конфликту. Стоит ли брать в браке? Мы эту тему обсудим с нашим пропащим другом, нашим консультантом, нашим ведущим, который внезапно исчез из наших эфиров, но также внезапно появился, Евгений Миковенко из города Челябинск. Это Россия. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о конфликтах, о вранье, вернее, если быть точнее, в браке. Есть ли ему место там? Если есть, то насколько? Вот сколько ты уже женат? Год уже получается, да, ты женат?
Да, уже скоро будет год.
Ты считал, сколько раз ты соврал в браке?
Ой, я не считал, я думаю, там достаточно много, и тут считать не стоит даже, потому что, ну, если мы там вообще будем говорить про ложь, вот, то там я порылся в словарях, ложь – это вообще там такое осмысленное искажение информации. Вот, или там. И под ложью можно понимать все, что угодно. Конечно, мы, наверное, там, для себя можем принять, что это только что-то грубое, но когда мы там не договариваем, например, или умалчиваем, или говорим не совсем так, или что-то приукрашиваем, то это тоже, в общем-то, мы можем назвать ложью, по сути.
Знаешь, я с тобой соглашусь совершенно точно, что недоговорки, недоговаривание, да, умалчивание сознательно всей информации, это является ложью. Или когда мы представляем, ну, например, дурацкий пример, самый дебильный просто пример, там, про Гитлера, да, мы говорим, например, что он прекрасный художник был. Ну, там, для меня прекрасный, потому что я не умею так сказать, как он, в любом случае. И ставим на этом точку, то это уже является ложью, потому что мы не говорим про все остальное, да, что он совершил. Но в то же время есть, например, моменты такие, когда ты оговариваешься, или ты лжешь, вроде бы, ну, как бы не желая соврать, но когда мысль бежит впереди тебя, мысль соврать бежит впереди тебя, ты как бы вот выплюнул слово, но это было ложью, и ты тут же это осознаешь, что это ложь. Является ли это ложью?
Ну, если мы, как знаешь, юридическим языком говорить, ставим в основание умысел, ну, был ли у меня умысел соврать, тогда мы как бы будем мерить с учетом того, умышленно я это делал, то есть, или нет. Если мы называем, что, ну, как это данность, и неважно там, я сделал это умышленно или неумышленно, то мы придем к тому, что, ну, вот все, о чем мы говорим. Просто есть разница между тем, хотел, не хотел.
Несколько лет назад я... Спасибо большое за ответ. Хотя, знаешь, про умысел тоже очень сложно, потому что, ну, умысел точно был, там, приукрасить себя, предположим. Но ты тут же понимаешь, что это, ну, дурная и мысль, ты готов в ней в секунду раскаяться, в эту же секунду. Такое же бывает в нашей жизни с тобой, правда?
Я думаю, в моей точно бывает.
И в моей точно бывает совершенно. Как бы ты решил, ну, у тебя вот твое эго, твоя гордость или что-то еще заставляет тебя приукрасить какие-то мысли, они бегут, эти мысли, впереди тебя, но, высказав их, ты тут же понимаешь, что это косяк, это ошибка, это неправда, и ты в ту же секунду готов в них раскаяться, но как бы раскаяться в них уже как бы неудобно, получается, как-то, ну, так себе, да, и ты как бы вроде умалчиваешь все это, ну, вот, и, ну, вроде ложь, ну, да, но... Нет, это ложь, безусловно, на мой взгляд, но как-то вот оттенки у лжи тоже, получается, бывают.
Да, конечно.
Оттенки у лжи бывают. Хорошо. Как ты считаешь, фраза «ложь во спасение», она, ну, справедливая?
Я думаю, что это такой же это этический момент, ну, как, грубо говоря, моральный, который каждый человек для себя будет, ну, отдельно рассматривать, готов ли он идти на это. Мне кажется, здесь стоит сказать, что под каждым моментом лжи, когда мы там, не знаю, врем или какую-то ложь говорим, у нас есть какие-то свои обоснования. Их может быть много. Это может быть там неуверенность в себе, то есть я вот как, может быть, там боюсь, что как-то обо мне что-то подумают, и я хочу как-то, ну, получше это сказать, потому что вот я внутри чувствую какую-то неуверенность. Может быть, это желание контроля в отношениях, то есть я чувствую, что мне нужно больше контроля в отношениях того, что происходит, как, и я таким образом пытаюсь этот контроль себе заполучить. Ну, то есть, говоря где-то там неправду. Не знаю, это может быть там разного вида страх. Страх перед другим, что там меня осудят, оценят, не примут. Страх вот как раз оказаться, ну, показать себя самого, что я вот и такое еще есть. Может быть, страх разрушения отношений, что вот если я скажу, это разрушит отношения между нами, я потеряю таким образом другого. Ну, вот, это может быть там, ну, разные моменты. И вот когда мы говорим про ложь во спасение, в этой идее тоже же есть свое обоснование, в которое звучит как, что я хочу, ну, как бы делаю это из заботы о другом. Чтобы, потому что я полагаю, что мои слова или там моя правда, она другого разрушит. Угу. Вот. И я думаю, в каждый момент времени человек сам оценивает, действительно ли это так, потому что под этим основанием можно поднести все, что угодно. Ну, не знаю, не рассказать своей супруге об измене, потому что эта правда ее в той или иной мере разрушит, и разрушит наши отношения. И тогда это некая такая, я вот подкладываю это ложь во спасение. А может быть, другие совершенно условия, там, классический пример, там, про партизан и солдат, которым я не говорю, где находятся партизаны. И это тоже некая ложь во спасение. И потому что я тоже понимаю, что это разрушит другого. И здесь я думаю, как бы, ну, и несмотря на то, что я так долго говорил, что это вопрос этический в каждом моменте и для каждого человека.
Угу. Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Евгением Яковенко. Стоит ли брать в браке? Ваше мнение, пожалуйста, по этому поводу пишите в комментариях. Мы с удовольствием их прочитаем и обсудим. Помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете финансово. А вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы получить регистрацию, вернее, пройти регистрацию и получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Слушай, но ты немножко усложняешь, ну, то есть как-то усложняешь. То есть мы, знаешь, может быть, ты слышал историю про Терренбум, как называется, я точно не помню, нидерландцы, которые скрывали евреев, и там, ну, и которые там реально врали, да, о том, что у них скрываются в подполе евреи, они их скрывали в большом количестве. Терренбум, если не ошибаюсь, это семья, очень такая достаточно известная. И как бы тут все понятно, да? Тут все понятно, что, ну, вранье, да, это вранье. Ну, как бы с точки зрения взвешивания, да, вот этих этических моментов, что лучше соврать там фашисту или там убить правдой десяток людей, тут как бы все понятно. Но, например, есть другие ситуации, когда, в принципе, например, это сейчас мы не касаемся темы даже нашей сегодняшней передача, а в принципе лжи во спасение, так называемое, да, когда умирает там родственник, а ты ему говоришь, нет, парень, ты будешь жить еще долго и счастливо, хотя точно знаешь, тебе врач только что об этом сказал, угу, что умрет он через сутки максимум, а ты ему говоришь, что, ну, нет, ты будешь жить еще долго и счастливо.
Я видишь, почему, ну, я согласен с тобой, что это сложное такое объяснение, и знаешь, я почему думаю, что оно сложное, потому что в этом моменте всегда сплетено много нюансов. Первый нюанс – это действительно вот в этой ситуации желать, чтобы, например, другой человек закончил свою жизнь там, не знаю, там, спокойно, как-то без лишних переживаний и так далее, и так далее. То есть это первый момент. Второй момент, я думаю, наверняка в такой ситуации есть и личные чувства по поводу того, а как я буду себя чувствовать, когда я буду говорить такую неприятную, там, неприятную информацию, неприятное известие другому человеку, как я потом буду, смогу ли справиться с теми переживаниями, которые возникнут у этого человека, потому что, ну, как бы мне придется с ним. Как я буду потом справляться внутри себя с вот этим ощущением, что я, там, не знаю, под конец жизни человеку вот такую информацию донес, и с ним потом, ну, не знаю, то есть он с этой информацией, и вот как бы жизнь его к концу подошла. Поэтому, я думаю, здесь очень много того, что там еще про нас, ну, то есть про меня, как про того человека, который говорит. И, может быть, даже иногда больше, чем про то, что на самом деле, ну, мы говорим о другом человеке.
Угу. Я лет примерно 10 назад, наверное, даже больше, наверное, уже читал такое достаточно серьезное исследование, но, к сожалению, поверхностно, и там не помню подробностей, где говорилось о том, что вранье – это признак здоровой психики человека. То есть ребенок в какой-то момент должен начать врать. Если он не врет, да, родителям, то как бы с ним что-то не в порядке в его развитии.
Да, да, я знаю такой идеи, и она, ну, подтверждение носит, я тоже, может быть, к ней склоняюсь, что это этап развития нашей психики, когда наша психика улавливает или как приобретает навык намеренно искажать реальность, ну, или там доносить эту реальность искаженным образом. Тогда это наш такой этап развития, когда я могу допридумывать, там, как-то в своих интересах как-то по-другому сказать и так далее. И это, да, здесь как бы, ну, на определенном этапе развития детей это у них проявляется, это хорошо, и здесь вопрос, наверное, там, который следующий может возникнуть, а что делать, когда это там делают, там, не знаю, 10-летние дети, 15, 18, 20-летние дети. Вот, я бы сразу сказал о том, что в каждой конкретной ситуации нужно, ну, понимать, что вообще человек лжет в большинстве своих случаев, не говоря о там каких-то патологических в случаях лжи, когда человек постоянно и так далее, он лжет, потому что у него не хватает эмоциональных сил сказать правду. Под этим есть какая-то причина. То есть, либо он чувствует непринятие, либо он чувствует страх, либо он чувствует, что, ну вот, когда он скажет правду, что-то для него получится таким образом, что ему будет тяжело справиться. Поэтому ребенок и выбирает ложь.
Слушай, мне кажется, опять же, как дилетанту, подчеркиваю, друзья, я дилетант, а специалист – это вот мужчина с бородой рядом со мной. Мне кажется, что, с одной стороны, ты оправдываешь ложь, то есть ты не готов ее... этически осудить, да, даже тогда, когда она не имеет смысла. Ну, то есть, вот мы говорили про евреев и фашистов, да, там этический смысл лжи, он вполне понятен и ясен, да, прозрачен даже. Вот, с одной стороны, ты не готов осудить этическую ложь вообще, а, соответственно, даешь, ну, как будто бы право нам лгать. С другой стороны, ты, опять же, я сейчас... со своей стороны оцениваю твои слова, да, ты сейчас меня разубедишь. Ты немножко упрощаешь, ну, как бы, момент. Ну, что значит у меня нет ресурсов? Может быть, я лгу сознательно, да, для того, чтобы, опять же, вот я изменяю своей жене, допустим. Я не изменяю своей жене, если что. Ну, я сознательно лгу, что я был на работе, а я был там с проститутками где-нибудь в отеле, да, на самом-то деле, вот момент. Там нет никакого вопроса о том, что у меня нет ресурсов. Нет, я сознательно выбираю такое поведение.
Но я здесь с тобой соглашусь, что я там не осуждаю как ложь, потому что, мне кажется, это такой наш психологический феномен или там психолингвистический феномен человека, от которого нам невозможно избавиться. Мы вот вначале говорили, что так или иначе мы где-то прибегаем к нему в разных степенях, безусловно. Для кого-то там соврать о том, что он просто сегодня заболел и поэтому там не пришел на работу, а вместо этого он там, не знаю, помогал жене что-то сделать, неприемлемо. Для него всегда вот нужен быть показатель, что говорит только правду. Но все равно так или иначе в своей жизни человек где-то, ну, прибегает к этому. Он там с начальством говорит по-другому, не так, как, не знаю, с равным в себе. И поэтому, ну, несколько меняет передачу информации. Жене он, например, я там не могу сказать: слушай, знаешь, ты сегодня не очень выглядишь, какая-то помятая. Вот. Или вот твой суп, который ты приготовила, он на прошлой неделе был гораздо вкуснее. Вот. Я воздержусь от передачи такой информации. Я скажу, что этот суп тоже вкусный, или там я скажу, что да, я понимаю, ты устала, и, ну, и при этом ты хорошо выглядишь. То есть я каждый раз анализирую, какую информацию я выдаю, но при этом, говоря об этом феномене лжи, я предлагаю каждому самостоятельно оценивать и прибегать к ней, понимая последствия, потому что последствия, безусловно, есть, и последствия разнятся вне зависимости от того, что я просто приукрасил, не знаю, свой вчерашний день, рассказывая кому-то о том, как мы хорошо, там, не знаю, куда-то сходили или посмотрели фильм, вот, или я действительно прибегаю к лжи для того, чтобы скрыть свои какие-то поступки, которые разрушат мои отношения. Я лишь говорю о том, что последствия разные, и каждый сам должен определить для себя. Но важную часть, которую я скажу, последствия, безусловно, есть. И они имеются.
Вопрос к себе. Мне придется привести пример из личной жизни. Я надеюсь, моя жена сейчас меня не слышит. Она сейчас работает и не слушает меня. Смотри, я люблю вкусно поесть. Я вообще люблю поесть, скажем так, да? По-моему, весь это понятно, не так, да, по моей комплекции. Я люблю поесть, очень разнообразную пищу, я очень люблю экзотическую пищу, ну, то есть я вообще, в принципе, люблю, да, вот, покушать. И чем... Единственное, что когда меня спрашивают, что ты не ешь, я говорю, я не ем молоко. Только это я не ем, да, молоко в чистом виде я не употребляю, все остальное я употребляю. Ну, вот, и, допустим, я... И при этом одновременно... Несмотря на то, что я очень люблю вкусно поесть, я максимально, не то, что максимально, но я не прихотлив к пище, ну, к качеству пищи. Я могу там поесть доширак какого-нибудь, знаешь, там просто хлеба с майонезом и все прочее. И, допустим, если у моей жены не получается что-то вкусно приготовить, на ее взгляд, подчеркиваю, ну, вот, я это, ну, она пробует, типа, пересолено, недосолено. Я как бы махаю или машу рукой, говорю, не, вкусно, все хорошо, все нормально. Хотя понимаю, что, в принципе, да, там она немножко не досолила, я вру или не вру? Или просто потому, что... А?
Я думаю, да, ты прибегаешь к искажению информации.
Нет, а если у меня как бы и так норм, то есть понятно, что было бы неплохо, если бы было чуть более соленое, да? Или было бы неплохо, если бы было чуть менее соленое. Я говорю, нормально. Потому что, в принципе, мне нормально. Это ложь? Тоже ты считаешь?
Я думаю, да, в том плане, ну, как бы без осуждения, в том плане, если сказать, да, это блюдо пересоленое, но я его буду есть даже таким пересоленым, потому что я, для меня это нормально. Ну, вот, тогда да, но я предполагаю, что тогда это будет, ну, жене все равно добавлять переживания, что все-таки она пересолила.
Ты, конечно, меня расстроил сейчас, видишь. Назвал меня лжецом буквально.
Ты так долго из меня выпытывал.
Нет, но я не знаю. Мне кажется, что просто в данном... Мне кажется лично, что в данной ситуации я не лгу, потому что мне, в принципе, у меня, знаешь, есть границы, как бы, ну, условно, если бы она там высыпала там столовую ложку с солью в ту же тарелку еды, да, ну, это было бы перебор, я бы точно это есть бы не стал. Есть там границы, скажем так, границы вот этой правды. Понимаешь, о чем я говорю, да?
Да. Да.
Есть некий там, вот есть норма, там, ну, центр, сам, вот, самый нормчик. Есть туда люфт и туда люфт. И ты, в принципе, в этом люфте готов существовать. И в этом люфте, в этих границах для тебя все является плюс-минус правдой.
Я думаю, я не смогу назвать этот эталон. И я думаю, даже более того, этого эталона или этой нормы нет, потому что каждый сам для себя определяет, нормально мне соврать только то, что, например, суп не пересолен, или я там был на работе весь день, а вместо этого я еще заезжал, чтобы жене купить там цветы, и я лгу поэтому, потому что я хочу здесь делать сюрприз. Вот, я не хочу ничего плохого. Либо...
Кстати, да.
Да. Либо в этом моем вот спектре, про который ты говоришь, туда же в ложь и будет ходить, что я там очередную зарплату не донес, или там, не знаю, поехал там на корпоратив, а там были какие-то, может, большая часть девушек, чем мужчин. Вот, и я жене не говорю. И тоже, может быть, ничего там такого не было, но я не хочу ее расстраивать и не хочу вызывать у нее дополнительные переживания. Либо в этот спектр еще что-то входит. Я думаю, здесь это вопрос... меня лично, моего спектра, и каждый раз этот мой спектр будет влиять на мои отношения с другим человеком. Угу. Потому что, когда мы говорим про последствия, вот важно сказать, последствия лжи, одним из самых, ну, не знаю, основных серьезных последствий лжи – это разрушение доверия. Потому что, когда я понимаю, что мне соврали, то мое доверие так или иначе, ну, это воздействует на мое доверие. И уже степень этой лжи для меня – будет влиять, насколько мое доверие разрушено.
Мне кажется, что на самом-то деле последствиями является не только разрушение доверия с моим партнером, предположим, да, но я сам за собой замечал в жизни, если я лгу, если я обманываю тебя, предположим, да, у нас с тобой честные отношения. И в какой-то момент я допустил в отношениях с тобой ложь. Ты можешь об этом даже не узнать никогда в жизни. Но эта ложь, она как-то изменила меня по отношению к тебе, в любом случае. То есть не тебя изменила, да? Не наше отношение, не твое отношение ко мне, а мое отношение к тебе.
Да, я с тобой соглашусь. Я тоже эту идею поддерживаю, потому, ну, как бы такое двустороннее доверие, потому что степень открытости тогда, ну, твоя в том случае, ну, либо моя, если мы перевернем, в том случае, когда я что-то не договариваю, она меняется, степень открытости. тогда вот в моей открытости появилось что-то, что я как бы, ну, подзакрыл, что вот это я не говорю, не показываю. И это тоже будет влиять на мое доверие, соответственно, на мое взаимоотношение. И зачастую...
И одновременно раскрывает еще больше пространства для лжи.
Да.
Моей лжи по отношению к себе.
Да, потому что есть опыт, ну, есть некий мой внутренний опыт взаимоотношения, в котором это было, значит, в принципе, я могу его повторять так или иначе. Поэтому это, да, это, ну, как бы способствует.
Угу. Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, стоит ли врать в браке, но и мы тут еще касаемся сторонних тем, в принципе, говорим о лжи. Ваш опыт по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментариях, и сейчас я прочитаю некоторые из них, уже поступившие. А если приходится скрывать свои действия, дабы избежать истерических воплей супруга? Не знает, спит спокойно. Мне уже не нравится слово «вопли» супруга, если честно. Как-то это так звучит не очень приятно для моего слуха. Но, тем не менее, вот умалчивать, чтобы не было воплей супруга. Ну, предположим, там, разбила машину, сама ее починила, пока муж там был в командировке. Он приехал, машина была так и осталась, ну, такая нормальная.
Ну, для меня вот это словосочетание даже там истерических воплей уже говорит, может быть, я воображаю, о некой уже усталости от таких переживаний. То есть человек уже оценивает это как, ну, вот, что-то неприятное, с чем тяжело справляться. Вот такое, ну, истерические вопли. Вот. И здесь мы по поводу этой лжи говорим, что да, это ложь, но я руководствуюсь тем, что мне не хочется тратить свои ресурсы, чтобы каждый раз проживать вот такое взаимодействие, потому что другой взаимодействует со мной вот на таком уровне, на уровне там, истерических воплей, как это называется. Вот. И я не хочу вступать в такой контакт, тогда я выбираю соврать, вот, чтобы в этот контакт не вступать. И здесь это, опять же, вопрос взаимодействия между супругами до этого. То есть вопрос возник не в этой ситуации, вопрос возник, грубо говоря, до этого, потому что я, пытаясь избежать такого взаимодействия, я прибегал к лжи. Вопрос того, что стоит, не стоит, безусловно, вам решать, но то, что в ваших отношениях возникла сложность в том, что если что-то происходит, с той стороны ко мне доносятся вопли истерик или истерические вопли, а я, мне тяжело с этим справляться, тогда хорошо бы вот эту ситуацию решить, чтобы, ну...
Если ты не против, я поделюсь своим опытом. Это примерно там, минут 5 займет, но мне кажется, что это очень важная вещь. Важно ее проговорить. Я человек, который крайне щепетильно относится к технике, к любой. К сотовым телефонам, к компьютерам, к машинам. То есть у меня вообще появление любой царапинки, даже мельчайшей на нашей машине, меня уже вот это все начинает, да, выкаблучивалось. Я терпеть не могу, когда люди дергают за розетки, вот вдергивают их, да, они аккуратно их вытаскивают. Потому что я с детства приучен аккуратно относиться к технике. И моя семья это знает очень хорошо. Даже мой сын меня как-то троллил, знаешь, он брал телефон, он меня троллил, он брал свой телефон, свой личный телефон, и вот так его как бы вот так вот немножко на стол бросал, а меня уже это, знаешь, вау! Ну, он шутку это делал. Короче, ну вот, и было несколько ситуаций, например, вот такая ситуация, жена разбила машину, кстати говоря, да, Децл чуть-чуть разбила машину, ну вот, а в тот момент, в те дни она ей пользовалась, у нас одна машина на семью, она ей пользовалась, а я передвигался пешком, ну вот, и в этот же момент мы уехали с ней в отпуск, я не видел машину, ну вот, но будучи в отпуске, я увидел фотографию, случайно совершенно, в ее телефоне, в WhatsApp, опять же, я не проверял ее телефон, это случайность была такая, что ей присылают сервисмены фотку сделанной машины, которую она случайно там, ну, серьезно так покоробила, пока я не видел. Ну вот, и я такой, вау, а что это такое? Она такая, ну вот, как бы так случилось, я случайно там разбил машину, боялся, что ты устроишь там истерику, да, истерические вопли. Я решил ее как бы вот втайне починить. Знает его отношение к технике. Ну вот. Я говорю, да, нет, сказал бы, и все. Ну, то есть я бы не стал бы по этому поводу ничего. Ну. И в следующий раз была уже с другой машиной ситуация, тоже меня немножко поцарапала. И все, как бы она сказала мне об этом, и я никак не отреагировал. То есть, мне кажется, что тут важно не додумываться до людей.
Да, у меня есть это. А? У тебя очень хороший пример, и мне кажется, ты говоришь очень важные вещи вот по поводу недодумывания, потому что вопрос лжи, он не всегда только на одном этом человеке концентрируется. Как мы уже говорили, по причине лжи, почему человек лжет, часто эти причины могут быть связаны, например, со мной, если я в отношениях с этим человеком. Связаны с моими реакциями эмоциональными, связаны с тем, что, ну, как-то я выстроил взаимоотношения так, что человек боится, например, мне сказать, или стыдится сказать об этом, он не чувствует себя принятым в безопасности. Поэтому вот то, что ты говоришь, одно из важных моментов, например, если там я узнал, что мне соврали, помимо того, чтобы как-то, ну, разобраться со своими эмоциями, переживаниями, там, что со мной происходит сейчас, немножко успокоиться, это поговорить с человеком в связи с чем, прояснить, в связи с чем он соврал. Может быть, там нет какой-то, не знаю, нету какого-то суперковарного плана, нету какого-то желания причинить мне боль или меня предать тем самым. А есть простое переживание, что я не хочу тебя ранить, обидеть, не знаю, я боюсь, что ты расстроишься, что ты накричишь, как в прошлый раз, или там, не знаю, это разрушит наши отношения, ты больше перестанешь мне доверять из-за этого, не будешь давать машину и так далее. И тогда увидеть, что человек это делает не против меня, это человек делает из-за какой-то своей слабости.
Угу. Я бы не назвал это слабость, это, наверное, просто, ну, знаешь... Возможно, мое отношение к технике тоже слабость, вот такое трепетное, да, возможно, и тоже можно так расценить, я слишком привязан там, да, но я понимаю, что это часть моего воспитания, мой папа так меня воспитывал, да, что к технике нужно бережно относиться, мой папа был инженером, математиком, ну, в первую очередь инженером, во вторую математиком, и он всегда меня учил к технике очень бережно обращаться, а ты понимаешь, Советский Союз, ее было не так много, и, ну, как бы все прочее, да. Я еще вспомнил одну историю. Мы были с моей женой в гостях в Калининграде, ну, в путешествии, на самом-то деле. Жили там в одной церкви, а для меня телефоны и ноутбуки – это особая история, я уже говорил об этом, да? Это особая история в моей жизни. Это мои инструменты, я работаю через них, общаюсь и все прочее. Я на свой ноутбук, короче, уронил диван, представляешь, в Калининграде. Мы там жили. Я складывал диван и уронил на него вот на свой ноутбук, который лежал на полу, диван. И я прямо увидел, как Фируза напряглась, думая, что я сейчас устрою там вот эту истерику ту самую, да? Но не по отношению к ней, а вообще в космос. А я увидел, что он развился и ничего по этому поводу не сказал. И ее это очень сильно удивило. Что я как бы не стал по этому поводу истерить. Хотя, на самом деле, внутренне я был расстроен. Я к тому, что на самом-то деле действительно реакции могут быть разными, на мой взгляд. И, наверное, самая большая проблема, которую мы имеем в этой ситуации, но я сейчас говорю не с точки зрения специалиста, а с точки зрения обывателя. Это Евгений специалист. То, что действительно под нашей... Если нас кто-то обманывает, в этом может быть не злой умысел, а что-то, вот, страх. Страх или даже любовь, наверное.
Да. И мне кажется, важной вещью, ну, это к чему мы приходим, это то, что основанием для лжи или, не знаю, возможности в появлении лжи в отношениях – это отсутствие открытого взаимодействия, отсутствие открытого разговора. Когда я, например, не могу узнать, в связи с чем ты так, ну, не знаю, трепетно или так ярко относишься к тем или иным событиям, ну, в данном случае, например, к технике. Вот, например, когда я знаю, и у нас открытый разговор, там, я понимаю, почему ты так относишься и так далее, и с другой стороны тоже есть открытое понимание, что если я, там, не знаю, что-то повредил, у меня не было к этому там намерений. Да, это может быть неаккуратность, там, случайность, еще что-то. Вообще, если ДТП, может быть, вообще не моя вина. Ну, то есть могли в меня въехать или там машину шоркнуть. То есть я-то как бы, ну... И тогда есть возможность действительно услышать другого человека и понять, что здесь не нужно скрывать. И тогда вот так бы в таких ситуациях меньше шансов на ложь.
Но все-таки ты допускаешь момент лжи в семейных отношениях ради блага?
Я думаю, они есть. Не то, что я допускаю, я думаю, можем их допускать, не допускать. Они, безусловно, присутствуют в нашей жизни, ну, вот когда мы так или иначе что-то не говорим. Потому что даже если мы сугубо не хотим ничего плохого под теми ситуациями, о которых мы, ну, мы лжем. Нет ничего плохого для другого, но мы иногда это делаем, потому что не уверены в себе, о чем я говорю. Там, может быть, за свой какой-то прошлый опыт. Мы бы не хотели, чтобы это знал... Ну, нет в этом нужды, например, рассказывать другому человеку, потому что, ну, как бы это было там давно, это было когда-то. Если человек спросит, я могу рассказать, ну, намеренно там как бы об этом, может быть, я не считаю это нужным. Может быть, это связано с тем, что мне стыдно за что-то, что происходило там, не знаю, со мной, в моей жизни. Я такие самые, не знаю, безопасные для другого случая рассказываю. Ну вот, и мне тоже не хочется ими делиться, потому что это связано с моими переживаниями. Может быть, это тоже страх за то, что как бы, ну, меня не так примут и так далее. Я думаю, безусловно, в таких ситуациях мы так и поступаем.
Есть комментарий один, но он сейчас не под нашим эфиром, скажем так, заранее был прислан, знав тему нашей передачи, девушка такую вещь написала мне. Она работала проституткой. Ну вот. И потом она познакомилась с мужчиной, ну, с молодым человеком, на самом-то деле, влюбилась в него. И в процессе влюбленности она поменяла свою профессию, стала там кассиром просто в магазине, да? Ну вот. Она не говорила своему молодому человеку о том, что работала проституткой. Вот. И впоследствии, к сожалению, он узнал об этом, потому что оказался общий знакомый, который пользовался ее услугами, скажем так, да? И вот она спрашивает, ну, нужно было ли ему говорить об этом? Или о таких вещах стоит умалчивать? Ну, что лучше? Как поступить? То есть сейчас у них отношения на грани разрыва. Из-за того, что он был уверен о том, что она такая прям, ну, не то чтобы невинная, конечно, она не была невинной, но более-менее скромная девушка. А оказалось, что вот так.
Угу. Я думаю, здесь нет, как сказать, золотого правила, золотого ответа. Здесь, ну, я бы, как психолог, сказал, что нужно понимать, что есть последствия и в одном, и во втором случае. В одном случае, если как бы я полагаю, что нужно сразу сказать об этом, я рискую тем, что сразу отношения будут, ну, не построятся, потому что человек будет знать эту информацию, он сможет сделать выбор свой. Я как бы, ну, рискую этим. Но мне кажется, все равно в этой ситуации это немножко выгодно, чем что я даю другому право. Ну, понятно, что я это скажу не при, там, при первой нашей встрече, там, но тогда, когда я буду уже понимать, что у нас что-то строится, когда уже будут какие-то взаимоотношения начинаться, хорошо бы об этом сказать, чтобы дать другому право решить, зная то, что он знает обо мне, хочет ли он в эти отношения входить или нет. Потому что, когда я не говорю сразу, я понимаю, чем я бы руководствовался в таком случае. Я бы руководствовался страхом или там стыдом за то, что я делал, или страхом то, что меня не выберут, меня не примут. И это естественно для нас, ну, такими умыслами руководствоваться. Но я тогда приду к тому, что через время, когда все равно человек узнает, он испытает боль в связи с тем, что ощутит, что столько времени его, там, не знаю, обманывали или предавали, несмотря на то, что мой умысел был благородный, я в процессе наших отношений ничего не делал такого, это было мое прошлое и так далее, но человек, скорее всего, все равно это испытает. И здесь уже будет момент того, что готов ли будет человек второй, вот этот, который это испытал, на открытое взаимодействие, на готовность услышать мои мотивы, готовность принять, что, ну вот, да, я руководствовался этим, и пойти дальше с учетом этого опыта, ну, дальше продолжать отношения. Это будет
А у меня по этому поводу тоже есть одна история из жизни, к сожалению, моих знакомых. Там была такая же девушка, не эта, про которую я сейчас говорю совершенно, да, она тоже этим занималась. И когда она начала иметь отношения с, вот, собственно, с приятелем с моим, она ему сразу сказала, что, ты знаешь, вот я занималась такой-то работой совсем недавно, я тебе говорю об этом сразу, я говорю об этом сразу, потому что я не хочу, чтобы ты об этом узнал со стороны, чтобы ты был в курсе и чтобы было все, ну, честно перед нами. Ну, вот. И самое интересное, что спустя время там тоже нашелся такой добродетель, который ему сказал о том, что его жена была вот такой, ну, вот, и выяснилось, что он это сделал всего лишь там, ну, из зависти, да, то есть, ну, и больше там ничего не было. Он сказал, спасибо, что ты мне сообщил, я в курсе. Тот был в шоке, естественно, что он не смог эти отношения разрушить. Ну, вот, но вот такие истории тоже бывают. Но девушка себя обезопасила тем, что заранее сказала всю правду о себе. Но вопрос до какой степени нужно правду о себе рассказывать? Нужно ли... У каждого из нас есть право, что, предположим, да?
Угу.
У тебя там свое... Ты пастор церкви, еще помимо того, что психолог. Я пастор церкви, помимо того, что ведущий на Tales Media. Нужно ли нам всю правду о себе рассказывать? И не является ли это ложью, когда мы не говорим всю правду о себе?
Угу.
То есть у нас, знаешь, как бывает иногда, люди о нас имеют некие представления. Вот, предположим, я о себе имею представления некие, да?
Угу.
А через неделю выяснится, что ты маньяк-убийца был в прошлой жизни. И я это воспринимаю как ложь, как обман.
Угу.
Хотя на самом деле обмана не было.
Я думаю, здесь стоит исходить из тех условий, в которых мы находимся, ну, и обстоятельств в том плане, что если контекст предусматривает, что там при взаимодействии с кем-то, например, там я там женюсь, или там, не знаю, я там когда становлюсь пастором, если ты про это, контекст предусматривает, что хорошо бы мне рассказать про себя другому то, что я считаю важным, и то, что может повлиять на его мнение обо мне. Или на мое отношение, хорошо бы это сделать, тогда это будет, ну, вот как то самое называемое, наверное, в честность. Если контекст не предусматривает, например, там, не знаю, просто воскресная встреча или воскресное богослужение, где я выхожу и начинаю рассказывать о том, что, подождите, вы должны знать, что я там что-то украл в 7 классе, и это никак не связано, там, не знаю, с примером для моего рассказа, как я привожу это в качестве примера, или еще с чем-то, я думаю, это неуместно. Или там неуместно каждому человеку, с которым я знакомлюсь, начинать рассказывать свои какие-то моменты. Поэтому, я думаю, здесь важен контекст, и мы как люди осознанные, там, не знаю, взрослые, понимающие, каждый раз определяем, когда в той ситуации или иной ситуации стоит рассказать или не стоит. И если мы в какой-то момент ощущаем, что, наверное, стоило бы рассказать, вот, например, там, вот опять же, пример вот с девушкой, которая проституцией занималась, я могу в короткое время исправить это. Ну, то есть, если я ощущаю, например, внутри себя, что мне не хватает смелости, у меня есть какой-то страх, но я понимаю, что это повлияет, то я могу прибегнуть, наверное, к каким-то, ну, там, не знаю, помощи там специалиста, психолога или там помощи кого-то, чтобы найти в себе эти ресурсы, чтобы справиться со своим переживанием и рассказать, ну, даже не в тот момент, но там позже, понимая, что если я это затяну, например, там на 5, 10, 20 лет, то, соответственно, боль от этой лжи будет соразмерно увеличена.
Угу. Спасибо. Дмитрий спрашивает, умалчивает это ложь, а Ольга тоже нам пишет, будучи наивной и молодой, пользовалась враньем и в 80% правда открывалась, более не пользуясь таким помощником. Знаешь, я думал всегда по поводу лжи тоже в своей жизни, и мне кажется, что быть честным – это просто, ну, это некая свобода. Да, возможно, ты ставишь себя в неловкое положение часто, но будучи правдивым, ну, максимально правдивым. У меня вообще была такая мечта, знаешь, давно, жить такой жизнью, чтобы иметь возможность ответить на любой вопрос любому человеку правду. Это не значит, что я должен всем там свою душу раскрывать. Это, в принципе, вести такой образ жизни, когда ты как бы вот можешь быть открытым. Это невероятная легкость какая-то и свобода бытия такая сразу же в своей жизни.
Я думаю, для этого, ну, я поддерживаю такую идею, как бы желание. У меня тоже было такое желание, особенно, может, где-то в старшем подростковом возрасте. Я думаю, для этого нужна большая внутренняя устойчивость. Того, что я готов выдерживать те переживания, которые возникают в связи с тем, что я выношу эту правду. И это меня никак там, не знаю, не ломает, не разрушает, там, не знаю. Потому что, опять же, то, о чем мы говорим, потому что причиной лжи зачастую это является внутренние переживания. Это внутренняя неуверенность, внутренний страх, там, тревога, еще что-то, стыд за себя. Поэтому если у меня я готов с этими встречаться переживаниями, и мне хватает ресурсов, то я, ну, тогда у меня хватит сил сказать правду.
Угу. Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо нашему замечательному сегодня ведущему Евгению Ковенко, который нас ненадолго покинул, но вернулся. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о лжи в семье. Как вы с этим сталкивались и что вы с этим делали? Вот комментарий есть. Я однажды заметила, как мой папа целуется с нашей соседкой. Маме об этом не сказала, но долгие годы чувствовал по этому поводу переживания, и как будто бы я лгу своей маме, зная эту правду.
Угу. Это ну, важный такой момент. Почему? Потому что здесь сложные переживания, потому что это происходит с ребенком. Вот. Они осложнены тем, что я начинаю чувствовать свою ответственность за то, что я должен был, там, не знаю, рассказать маме, но у меня в противовес есть куча других переживаний, что я как там могу причинить боль маме, я там могу разрушить там их отношения, как-то повлиять на отношения мамы с папой, и при этом, что я еще ребенок. Вот. И это такое достаточно, ну, серьезное переживание для детей. Здесь я бы говорил о том, что, может быть, хорошо бы, или как бы вариантом было рассказать об этом папе. Рассказать папе о том, что я видела, вот, и это то, что, о чем, ну, что я знаю, вот, и хорошо бы нам что-то с этим сделать. Но это как бы размышление взрослого человека. Ребенок, к сожалению, в такой ситуации так не мыслит. Ребенок берет на себя вот эту ответственность, хотя это не его ответственность. Вот, в данный момент прийти, рассказать, там, ну, как взрослый человек, знаешь, я видела, я не хочу тебя ранить, ну, как бы, возможно, это повлияет, возможно, ты знаешь, и так далее, и так далее. То есть это прерогатива взрослого человека. Ребенку тяжело с этим справляться, и, ну, я бы сказал о том, что если это как-то еще внутри там продолжает жить, хорошо бы с этим как-то поработать, чтобы это не продолжалось вот таким, ну, как моментом вины перед родителями, перед мамой, или моментом каким-то, что вот я была там перед самим собой, что я была нечестна, я там, ну, не знаю, как-то скрывала это столько лет. Потому что это, ну, как бы, это не ответственность ребенка, грубо говоря.
Угу. Да, спасибо большое. Наш эфир называется «Столик в разе в браке», и вот у нас критика пришла к нам. Александр пишет нам: «Вопрос поставлен неправильно. Как сохранить лимит доверия, который был выдан партнерами в начале отношений? Как поставленный вопрос имеет больше смысла?» Ну, я с вами не согласен совершенно, если честно. Но у нас есть эксперт Евгений Ковенко, который прокомментирует это.
Ну, мне кажется, мы можем и такой вопрос обсуждать, и можем даже отвечать, чтобы сохранить... Ну, если мы говорим про лимит доверия, то, наверное, в самом понятии этого вопроса зашито, что доверие, оно варьируется от того, как бы сколько времени там это доверие растет, и сколько и моментов, когда это доверие разрушается. Если у нас будет много моментов, когда мы будем врать и разрушать это доверие, то этот лимит быстро исчерпаем.
Я не соглашусь с этим категорически вообще, но, опять же, будучи христианином, да, потому что, понимаешь, у нас, у меня, может быть, будет там маленький лимит доверия, связанный с моим опытом жизни, опять же, mm-hmm. да, меня, предположим, обманывали всегда, там, унижали, оскорбляли, обижали и все прочее. И вот я встретил женщину, я имею, да? И вот я женщину встретил, которую полюбил, мы начали отношения с ней, и она, может, мой вот лимит, очень маленький доверия, буквально в первый же день его просто вот разрушить, да?
Да.
Но я ее люблю, и я иду, опять же, снова и снова в ту сторону.
Я бы предложил разделить вот это чувство доверия и решение доверять. Ну, потому что я могу не чувствовать, что я доверяю, но принимать решение, продолжать, потому что, ну, как бы, потому что я понимаю там что-то про себя. Вот, и это разделить. И тогда я, ну, я полагаю, что, ну, не будет, может быть, такого конфликта в этом вопросе.
Ну, окей, хорошо, я доверюсь тут в этом смысле тебе. Комментировать больше не буду. Так, еще комментарии есть у нас. Приветствую. Думаю, что врать в любом случае не стоит. Хоть в браке, хоть не в браке. Нигде и никогда. Иногда можно промолчать, но не врать. Продолжает человек. Ну, мы тут пришли к выводу, что молчание тоже бывает сравнение ложью. О, у меня так же было. Пишет нам человек один. Видел, как у муж двоюродной сестры целовался на остановке с девушкой, ничего не сказал о сестре, а через года 4-5 они развелись, он ушел к другой. Не чувствую за собой вину, я считаю, мне не стоило лезть в чужую семью. Ну, вот так вот.
Да, это вот опять же к тому моменту, что, ну, как бы здесь как вариант, это сложная ситуация, здесь нет ответа, надо идти говорить или там хранить эту тайну до могилы. Здесь вопрос того, чтобы как-то была возможность с этими чувствами взаимодействовать, можно предложить такой вариант, что рассказать самому, то есть человеку, которого я видел. То есть я видел, и возвратить ему эту ответственность. ответственность что-то сделать вот с тем, что он творит, ну или там то, что он совершает, если как бы безоценочно, потому что это, скорее всего, влияет. И, ну, как бы поговорить, сказать, я видел или там видела, ну, как, я предлагаю как-то тебе с этим поступить. И только после того уже решать, то есть, ну, то есть человек скажет, я ничего не буду делать, там, делай сама, что хочешь, тогда уже решать, идти рассказывать, не идти рассказывать. Либо, может быть, он сам скажет, да, там, прости, там, не знаю, я сам расскажу. Для того, чтобы это там не, звучало от меня, чтобы это там было более бережно к другому человеку.
Угу. Ну, опять же, в моей практике была ситуация, я курил давно, много лет назад, и я, значит, в окне у себя на кухне курил, и услышал, как сосед, папа моего приятеля, по телефону ниже разговаривает, а я жил на четвертом этаже, он, соответственно, под окном стоял, и он разговаривал со своей любовницей, как я понял. Ну вот, я к нему подошел, говорю, дядь Коль, ну как бы вообще просто, ну что за дела, да? Если я об этом услышал случайно, об этом все узнают точно, а я случайно услышал. И самое интересное, что для него это было поводом прекратить эти отношения.
Ну вот, прекрасный пример.
Ну да, да. Это было давно, много лет назад, но тем не менее такое вот. Интересно, я к нему подошел, сказал об этом, и все случилось в лучшую сторону. Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось буквально 4 минуты до конца эфира. Мы говорим о том, стоит ли врать в браке, насколько стоит врать в браке, и правда ли ложь так страшна. Вот, ну, кстати, вот, допустим, мой супруг или супруга обманывают меня в мелочах. Вот вообще в мелочах, таких незначительных вещах. Я ее на этом или его ловлю. Мне больно, как все-таки донести до человека о том, чтобы ему бы не стоило в таких дурацких вещах обманывать. Ну, типа, знаешь, как анекдот я прочитал позавчера. Девушка звонит своей подруге, когда же ты приедешь? Она говорит, ну вот я буквально уже вот еду, ну так и пробки страшные. Ой, ты уже едешь, а я хотела, чтобы ты монополию взяла, да? Хорошо, сейчас возьму, говорит она, да? Mm-hmm. То есть, на самом деле, она не едет еще. Это обман такой, ну, он дурацкий, вообще бесящий, это мелочь. Ну, mm-hmm. можно было не обманывать, да? Вот, но такие мелочи больше всего и раздражают, на самом-то деле.
Да, я тоже вспомнил анекдот, когда к теме готовился, я поделюсь, я потом отвечу на вопрос, что у девушки спрашивают, как твои отношения? Она говорит, мы разошлись. А ее спрашивают, почему? Она говорит, всему причиной ложь. Она, я ее спрашиваю, проясни. Ну вот сидим мы с ним за столом, я его спрашиваю, тебе положить сахар в чай? Он мне говорит, ложь. Отвечая на твой вопрос, это... Ну здесь, во-первых, важно, ну, как бы, как мы говорили, ощутив свои эмоции, как-то умерив их, поговорить с другим человеком, прояснить, в связи с чем он это делает. Это у него привычка такая. То есть человек, может быть, там воспитал в себе так, или с детства он ему попадало за правду, за то, что он опаздывал, или еще что-то. И вот он выработался, что он вот так вот юлит, чтобы ему не попадало. Или, может быть, он меня боится, я как-то реагирую. Понять его причину. И попытаться спокойно объяснить, что ну, тебе нет необходимости так делать, и, может быть, тогда стоит поправить свое какое-то поведение, ну, в зависимости от причин. Если же вы понимаете, что там я не кричу, там, и это просто вот такая ложь, ну, здесь два варианта. Либо принять человека таким, что вот он такой, и он поступает не потому, что не для того, чтобы вам причинить боль, чтобы вы страдали, а потому что вот он ну, как бы так устроил, и ничего не хочет с этим делать. И принять это как данность. Ну, либо если это вызывает у вас большие сложности, большие трудности, тогда ставить вопрос, ну, там, хочу ли я продолжать быть в отношениях с человеком, который вот продолжает так делать для меня и ничего не хочет менять.
На самом деле, очень такой сложный эфир был для меня, потому что я понимал, что мы с тобой, наверное, не придем ни к чему практически, если честно, да, мы с тобой не дадим ответа, вернее, ты не дашь ответа, ты же во всем виноват в этом эфире. Плохо это или хорошо, а многие зрители от нас ожидали именно этого, да, услышать ответ простой, плохо это или хорошо. Мы ни к чему такому не пришли.
Я думаю, то, к чему мы пришли, что ложь всегда несет за собой последствия, и они разные в зависимости от лжи, и нам решать, готовы ли мы этих последствий или не готовы.
Я бы еще второй момент упомянул, что иногда ложь, на самом деле, для наших партнеров является основанием и причиной и для еще большей близости, потому что, возможно, да, ложь вашего партнера означает, что он вас ценит, любит и не хочет вас расстраивать. И если вы этот момент проясните, то это будет шагом к еще большему контакту с этим человеком.
Да, да, совершенно верно говоришь.
Ставьте лайки, делайте репосты. И помните о том, что у нас две ссылки в описании есть. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а вторая ссылка – для того, чтобы получить две бесплатные консультации для решения ваших уже конкретных ситуаций с помощью наших консультантов. Всем пока. Это был Евгений Гайвенко.
Пока. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.